часов 7 минут, простите. У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте. В начале этого часа, как всегда, предлагаем вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя. На будущей неделе мы вспомним американского предпринимателя и спортивного радиокомментатора Дэвида Сарнова, сподвижника Петра I, князя Дмитрия Голицына, писателя Александра Дюма отца, вспомним и основание, например, Международной федерации мотоциклетных клубов и поговорим о других исторических персонажах, датах и событиях. Далее рубрика «Моя неделя». В ней известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. Сегодня у нас очень актуальный гость, кинорежиссер Вера Сторожева. Ее картина «Путешествие с домашними животными» получила главный приз 29-го Московского международного кинофестиваля. В программе «Прессинг Плюс» вместе с моими коллегами Дмитрием Морозовым и Игорем Швейцером мы поговорим о теннисе в Уимблдоне и футболе в России. А во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать «Голос Нью-Йорка». Эту передачу подготовила Арая Вайль. И в конце часа передачи «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Healthline» Дмитрий Сорокин. Итак, примерно минут через 9 спортивная программа «Прессинг Плюс», а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
2 июля 1921 года американский предприниматель Дэвид Сарнов провел сенсационный радиорепортаж о матче боксеров-тяжеловесов Джека Демпси и Жоржа Карпантье. Выходец из России, Дэвид Сарнов был генеральным менеджером недавно образованной радиокорпорации. Если до его спортивного репортажа продажа радиоприемников шла не слишком успешно, то в последующие 3 года компания сумела продать их на сумму более 80 миллионов долларов.
3 июля 1665 года родился князь Дмитрий Голицын, государственный деятель, сподвижник Петра I. Умному и разносторонне образованному князю Петр неоднократно поручал ответственные дипломатические миссии. Голицын был послом сначала в Константинополе, потом при польском дворе. В Италии Голицын изучал навигацию, заодно приобщаясь к политической философии. В библиотеке князя было полное собрание сочинений Никколо Макиавелли. Голицын считался сторонником олигархического правления при ограниченной монархии. Став в 1726 году одним из организаторов Верховного Тайного Совета, Голицын предпринял попытку воплотить свой политический идеал, пригласив на российский трон Анну Иоанновну при условии, что ее самодержавная власть будет ограничена Конституцией. Заговор верховников провалился, и Голицын подвергся опале. В 1736 году он был арестован, заключен в Шлиссельбургскую крепость, где вскоре скончался.
4 июля 1943 года родился Эллен Уилсон, гитара, гармоника и вокал группы Camp Heat.
Июля 1858 года в Петербург с частным визитом прибыл Александр Дюма отец. Ощущая творческий спад, писатель отправился искать вдохновение в экзотическую Россию. Он принял приглашение издателя-мецената графа Григория Кушелева-Безбородка. Популярность Дюма в России была высока, и в Петербурге его встретили с восторгом. Город произвел на Дюма неизгладимое впечатление. Виды с набережных на него он назвал несравненными, а о белых ночах писал: «Я не видел ничего подобного ночам Петербурга. Да, стихи Пушкина прекрасны, но это все же поэзия человека. Петербургские ночи – поэзия божества». Свое 9-месячное путешествие по России Дюма описал в 7-томном сочинении «Впечатление о путешествии в Россию».
6 июля 1917 года Центральный исполнительный комитет Советов опубликовал в «Известиях» заявление о создании комиссии по расследованию обстоятельств получения Лениным и Зиновьевым денег от германского правительства на революционную агитацию. Авторами заявления стали лидеры меньшевистско-эсеровского большинства ЦИК Советов – Церетели, Чхаидзе, Дан и другие. Это была реакция на публикацию в газете «Живое слово» письма большевика Алексинского и эсера Панкратова, в котором сообщалось, что по данным Министерства юстиции и военной разведки, Ленин и его ЦК сотрудничают с немцами. Церетели, несмотря на глубокую вражду с Лениным, хотел защитить честь революции и опровергнуть убийственные для партии обвинения. Ленин, зная о справедливости обвинения, был смертельно испуган. Желая выиграть время, он отказался сотрудничать с комиссией, вставшей на его защиту, и заявил, что судить его и Зиновьева может только будущее Всероссийское учредительное собрание.
Июля 1901 года скончался американский миллиардер Пьер Ларилар IV. Свое состояние он заработал на табаке и тратил его главным образом на удовольствие и изысканные развлечения жизни. В 1886 году Ларилар разбил под Нью-Йорком роскошный парк под названием Токсидо, где проводил время с богатыми друзьями. Один из друзей миллиардера, Джеймс Браун, недавно съездил в Англию, где был приглашен на обед с принцем Уэльским, будущим королем Эдуардом VII. Неожиданно для всех принц появился перед гостями не во фраке, как это было принято, а в коротком черном пиджаке. Такие пиджаки были официальной униформой офицеров британского военно-морского флота. Идея Брауну понравилась, и, вернувшись на родину, он воплотил ее на вечеринке в Токсидо. После этого Ларилар ввел в американский обиход слово «Токсидо».
8 июля 1904 года в чешском городе Пакове группа энтузиастов мотоспорта из нескольких стран основана Международная федерация мотоциклетных клубов. Проводились соревнования на мастерство вождения и выносливость. Один из первых мотокроссов прошел в 1908 году в Англии. Основной целью было доказать, что скорость мотоцикла по бездорожью выше, чем у лошади. В соревновании, которое назвали «Гонки за лисой», участвовали 13 мотоциклистов и 16 кавалеристов. Мотоциклисты проиграли, финишировали только двое. Позднее в США, Англии и Франции проводились кроссовые заезды в виде подъема на холм. А с 1913 года они вошли в программу шестидневного командного чемпионата мира по мотоциклетному многоборью.
Это был исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Воскресный цикл передач «Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». Сегодня у нас в гостях кинорежиссер Вера Сторожева. Ее картина «Путешествие с домашними животными» получила главный приз 29-го Московского международного кинофестиваля. Странно было бы начинать разговор с фильма, которого мало кто видел. Тем не менее, я обнаружил, такой анонс, что ли. Вероятно, это какая-то была предфестивальная статья или материал, или анонс. История 35-летней Натальи, проданной, в кавычках, замуж в 16 лет прямо из детского дома. Тяжелое 19-летнее одиночество вдвоем с нелюбимым, ограниченным и жестоким человеком. Это одиночество заканчивается вместе со смертью нелюбимого мужа. Наталья преображается на глазах, открывая для себя мир, свободный от представлений и привычек, навязанных чужой силой и волей. И последняя фраза о встрече с Сергеем, водителем грузовика, наполняет ее жизнь ожиданием любви. Простите меня, что я это прочел, но думаю, что просто чтобы мы могли хотя бы оттолкнуться.
Да, отобьет всякую охоту, потому что формально оно так, да, и не так, как вот такой нетворческий подход даже к анонсу может отшибить любую охоту пойти посмотреть кино.
Вы скажите, что неправильно, вот ощущение, интонация,
сюжет неправильно, неправильно буквальность, которая выхолащивает весь дух кино. Ну, а с другой стороны, как его передать словами. Это кино о любви, о свободе, оно такое личностное. С другой стороны, кто смотрел, говорят, что, в общем, оторваться трудно от него, невзирая на то, что это фестивальное кино, но мы надеемся, что оно будет также и зрительским, потому что нет там ничего такого высоколобого или того, что нельзя смотреть зрителям, всем зрителям. Всем интересно это, о любви, о внутреннем состоянии. И в нашем мегаполисе посмотреть кино, которое происходит на неком полустанке, это вот даже по состоянию, по ощущению, это очень такое как бы отключение от такой мирской суеты. Прекрасные актеры.
Да, кто играет в фильме?
Ксения Кутепова, это актриса театра Фоменко, прекрасная актриса, и наш любимый Дюжев Дмитрий. И есть еще Евгений Князев, народный артист театра Вахтангова. И есть еще эпизоды, и, в принципе, это такое кино, наверное, на двоих.
Снятого.
Есть животные, извините, конечно же,
вот,
есть,
ну,
животные.
Название должно быть
«Путешествие
оправдано»
с домашними животными. Есть животные, есть корова, есть гениальная собака, которую нам исполнил такой пес Филя. И есть коза. Ну, знаете, все слова, которые мы говорим, конечно, они могут, может быть, и как-то отпугнуть, потому что, мне кажется, кино надо смотреть, о нем трудно говорить, тем более, что это не экшен, тем более это не боевик. Ну, знаете, я ищу сценарии или на уровне заявки, или вот как «Путешествие с домашними животными». Это был готовый сценарий Аркадия Красильщикова, который, кстати, был написан 10 лет назад. Но он совершенно не устарел, и он свежий, энергичный, прекрасный. Вы знаете, это как влюбиться. Ты ищешь, даже не знаешь, спрашивают авторы, ну а какого жанра вы теперь хотите? Вот когда ты встретишь это кино, я люблю снимать комедии, вот как «Французы, люби меня». Мне нравится менять жанры. Сначала я снимала первый фильм «Небо, самолет» — это мелодрама, потом была комедия. Мне нравится менять настроение и состояние таким образом.
Кинорежиссер Вера Сторожева, лауреат 29-го Московского международного кинофестиваля, гость рубрики «Моя неделя». Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». Итак, сегодня в программе «Прессинг плюс» мы поговорим о теннисе в Уимблдоне и о футболе в России. В студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов и Игорь Швейцер. Игорь, Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Начнем с футбола. Игорь, мы с вами беседовали в минувшую пятницу, и статья даже у вас вышла на сайте «Радио Свобода» о состоянии дел в некоторых клубах российского футбола, в частности, в «Спартаке» и в «Локомотиве», которые вылетели из первого круга Кубка России. А для слушателей, кто сейчас не смотрит телевизор, вот сообщу, что сейчас играется матч «Москва-Зенит» на стадионе Эдуарда Стрельцова. «Зенит» выигрывает 2-1, и «Зенит», вот Аркадий Ратнер, наш коллега, предположил, что «Зенит» станет чемпионом страны. Это одна тема вам на обсуждение. А вторая – это состояние дел в «Локомотиве». Вчера «Локомотив» разгромил «Крылья Советов» со счетом 5-2, что дало основание Анатолию Бышевцу опровергнуть слухи о его возможной отставке.
Я думаю, что касается «Локомотива», это, с одной стороны, безусловно, опровержение его скорой отставки, с другой – сути, наверное, не меняет, потому что «Локомотив» играл с явным преимуществом в первом тайме, умудряясь проигрывать 0-2, не реализуя просто уйму моментов. С таким же явным преимуществом играл во втором, с той лишь разницей, что забил. Но главная проблема «Локомотива» — это отсутствие контакта между игроками и тренером. Она, по-моему, никуда не ушла.
Очень много говорилось о том, что Бышевец снял с пробега, как говорится, Дмитрия Лоськова, а вот вчера на пресс-конференции он упорно говорил о том, что было отравление, что Лоськов болен. Что говорят в футбольных кругах об этом?
В футбольных кругах говорят, что действительно было отравление, и что многие игроки, в том числе и игравшие вчера весьма неплохо, Самедов, Иванович, тоже вернулись после пищевого отравления, просто они были в лучших кондициях, видимо, и нашли в себе силы сыграть, а Лоськов, видимо, по каким-то причинам нет. Вчера на его позиции играл молодой футболист Роман Концедалов, который перешел в межсезонье из «Спартака» Нальчик, и играл, в общем-то, неплохо, хотя, конечно, Ласьков – это, в общем-то, бренд по российским меркам.
Но мне показалось по вчерашнему матчу, что все же не все, далеко не все в порядке в команде «Бышевца», несмотря на такую победу. Сравнять счет футболисты «Бышевца» смогли в ряд, ну, в силу, на мой взгляд, достаточно случайных обстоятельств. Рикошет, спорный пенальти. Но потом-то еще три мяча забили.
Да, нет, понимаете, у них преимущество игровое было громадное. Но вы посмотрите, над кем это преимущество. С одной стороны, над, в общем-то, крепкой командой. И она занимает, между прочим, четвертое место. С другой стороны, команда явно по всем футбольным компонентам «Локомотива» уступающая. То есть мы видим то, о чем мы уже много раз говорили. Класса, стабильности некоторой у наших клубов, что у средних, что у тех, кто стремится к элите, что у тех, кто находится ниже, в общем-то, нету.
Зато есть обострение борьбы в чемпионате России.
О, это безусловно.
О чем последние лет 10 очень долго говорили специалисты, и мы в том числе в программе «Прессинг».
Да, только.
За счет других факторов.
Да, некоторые говорят, что это повышение в классе. Мне кажется, что это просто выравнивание в классе, причем стремится все к низу, к середине, скорее, скажем так.
Так то станет есть... Зенит чемпионом?
А у Аркадия Ратнера можем еще раз спросить. Он настаивает на том, что станет.
Вы знаете, Алексей, здесь тоже такой момент, что Зенит сейчас возглавляет таблицу, и он сегодня выигрывает, возможно, выиграет. Он, безусловно, играет в более интересный футбол, чем футбольный клуб «Москва». Там тоже все довольно-таки, скажем так, одномерно. А у «Зенита» есть варианты ведения игры, что отличает и его, и «Локомотив», как и сильные команды, от середняков. Но, с другой стороны, только первый круг заканчивается. Посмотрите, сколько потерянных очков. Очень рано делать выводы.
Я бы отметил два международных матча на этой неделе. Бразильцы играли, одна бразильская команда в чемпионате в Копа Америка, в Кубке Южной Америки, вторая молодежная на чемпионате мира. В первой команде играл Вагнер Лав, во второй Жо. В первом случае бразильцы проиграли Мексике, а вчера молодые бразильцы во главе с Жо проиграли Польше, причем не забив ни одного мяча. Довольно показательное явление, не кажется ли вам?
Возможно так, но с другой стороны, сборная Бразилии зачастую играет неудачно по результату, но при этом, скажем так, не на всех турнирах играет хорошо, но когда чемпионат мира, все знают, что это один из фаворитов. Так что, наверное, далеко идущие выводы.
Поэтому... Но я не столько о Бразилии, о сборной, сколько о Вагнере и Жо персонально. Как нападающие, они сыграли крайне слабо.
С другой стороны, без них ЦСКА играет настолько слабо.
Или они... дело в том, что они играют раздельно в этих турнирах, не рядом друг с другом. Может, и в этом дело.
Да, вот ЦСКА сегодня вновь будет играть с российским тандемом, как я полагаю, вот последний матч первого круга. Я думаю, что будет очень тяжело им найти взаимопонимание в атаке и, скажем так, одержать победу над, в общем-то, явно не фаворитом турнира из Краснодара.
Хорошо, посмотрим. Спасибо, Игорь. Дмитрий, ну а мы вернемся к событиям в Уимблдоне, хотя сегодня вроде бы там...
Сегодня выходной.
Выходной, а вчера дождь спутал массу планов организаторов.
Как обычно, Алексей.
Вот, Уимблдон на то и Уимблдон.
Совершенно верно.
Но вот только Мария Шарапова выиграла свой матч третьего круга, победив Айсу Гияму.
Да-да-да-да.
Как, и, в общем-то, и ожидалось. Ну, каковы ваши ощущения от первой недели, не считая квалификации?
Честно говоря, вы знаете, Алексей, я разочарован качеством игры, откровенно говоря. То, что я видел, те матчи, те поединки, которые мне довелось посмотреть, откровенно говоря, вызывают по меньшей мере недоумение, поскольку чем отличался, допустим, Уимблдон от всех остальных соревнований? Тем, что силовые теннисисты всегда одерживали верх. Те
имели преимущество,
игроки, да, которые, да, хорошо подают, игроки, которые играют у сетки.
Стремятся к быстрым розыгрышам.
Совершенно верно. Здесь ситуация...
Игры.
Складывается таким образом, что это преимущество, я имею в виду подача, игра у сетки, оно нивелируется, поскольку класс достаточно низкий. И очень много примеров, когда человек, предположим, выигрывает со счетом 5-0, допустим, в партии в определенной, и в конечном счете уступает 5-7. Причем если для женщин это довольно типичное, так сказать, типичное явление, то для мужчин я впервые, честно говоря, столкнулся с этим в Уимблдоне.
В мужской сетке пока два россиянина выбыло, двое осталось. Ну, то, что Сафин проиграет Федереру, в общем-то, сомнений было мало. Хотя мы в пятницу, вернее, вы в пятницу высказались в этом смысле так, что, дескать, бывали времена, когда выигрывал
Сафин. От Марата можно ожидать чего угодно,
да, Алексей. Дмитрий Турсунов проиграл Томми Хаасу, а два россиянина еще на уровне третьего круга ждут своих матчей.
Да, Николай Давыденко сыграет с Гаэлем Монфисом из Франции.
И Михаил Южный с Ярко Ниеминым из Финляндии.
Совершенно верно, да, да. А
каковы перспективы здесь российских игроков, на ваш взгляд?
У Южного неплохие перспективы, я считаю, поскольку Ярко Ниеминин находится не в оптимальной форме. А что касается Давыденко, то давно не видел я вот Гаэля Манфиса, откровенно говоря, ничего не могу сказать сейчас о его форме, но то, что это крепкий парень и перспективный достаточно, это совершенно точно, поэтому борьба будет в любом случае, как ни крути, тем более мы знаем, что трава не самое удобное покрытие для Николая.
Да, он с таким трудом сражался в матче второго круга с малоизвестным теннисистом, я даже забыл с кем, честно говоря, и два сета проиграл, и потом с трудом как бы отыгрывал то, что должен был отыграть по всем статьям, и вообще не должен был доводить до такого. Не читали вы с ним, ничего не случилось, может, травма,
нет,
может,
нет, здоровье? Нет, это как раз вот я о чем и говорю, Алексей, трава не это его не его покрытие, да? Конечно, да, и поэтому, ну, Николай играет в основном сзади, на задней линии, к сетке выходит крайне редко, у сетки работает мало, и в паре он практически не играет, то есть явно совершенно человек, то есть трава не его покрытие, естественно.
Ну, а теперь взглянем на женскую сетку. Здесь уже в матчах четвертого круга начинаются встречи серьезных соперниц друг с другом. Жюстина Анден победила Елену Веснину, в чем никто тоже не сомневался.
Да, 6-1, 6-3.
Да, и теперь она сыграет с Пати Шнидер, с достаточно известной и сильной теннисисткой. Смотрите дальше. Даниэла Гантухова, Серена Уильямс. Тоже пара, ну, может быть, достойная не финала Уимблдона, но любого другого турнира, ну, вполне.
В десятке лучших сейчас, да, в рейтинг-листе и та, и другая.
Елена Янкович сыграет с Марион Бартоли. Но здесь Янкович наверняка имеет преимущество.
Да, с одной стороны. А с другой стороны, Елена провела уже в этом сезоне порядка 40 матчей, Алексей. А это очень много.
Но она остается первой в чемпионской гонке,
пока,
да?
Что остается, да. Но не будем сбрасывать со счетов то, что она очень много сыграла в этом сезоне и в прошлом году. Поэтому, честно говоря, тут трудно отдать предпочтение кому-либо. Возможно, сенсация здесь.
Анна Чеквитадзе проиграла Михаэле Крайчик из Голландии. Причем проиграла... Ну как, в борьбе в трех сетах, но последний сет 6-2. И это достаточно неожиданное поражение, или оно планировалось?
Ну да, конечно, неожиданно. Тем более, что Чеквитадзе сейчас в прекрасной форме находится. Но то, о чем я говорил, Алексей, вот для типичной ситуации для девушек, то есть крайне нестабильное выступление. То есть может вести 4-5-0, допустим, в конечном счете проиграть партию. Может вести на тайбрейке 5-0 и уступить сет. То есть, понимаете, что ну, вот нивелируется этот компонент, допустим, силовой подачи, он нивелируется. То есть, ну, класс достаточно низкий, что сказать. Хингис уступила, посмотрите. Потерпела поражение. Мартина, да, Хингис тоже выбыла из турниров. Довольно неожиданно совершенно.
Марии Шараповой предстоит сыграть, вероятнее всего, с Винус Уильямс. Я думаю, что в четвертом круге. Уильямс не смогла сыграть свой матч пока, но ее соперница японка Акико Моригами не настолько грозный соперник. А еще и третий круг не сыграла Светлана Кузнецова в своем матче. У нее Агнешка Радванская из Польши соперница. Дементьева будет играть против Тамиры Пажик из Австрии, и в случае победы россиянок они сыграют друг с другом.
Да, все правильно.
Ну, в общем, многое впереди. Еще добавлю, что Амели Морисмо вышла в следующий круг и, возможно, будет играть против Николь Вайдишевой. В общем, события и Уимблдона мы завершим о них рассказ через неделю. Дмитрий, большое спасибо. Дмитрий Морозов и Игорь Швейзер сегодня участвовали в программе «Прессинг плюс». Сегодня в 22:07 по московскому времени в очередной выпуск спортивной программы «Прессинг». Его темы — очередной этап чемпионата мира в «Формуле-1», результаты жеребьевки в баскетбольных еврокубках, проблемы детско-юношеского футбола в России. Одним словом, спортивная программа «Прессинг» в 22:07 на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 15:30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Жители грузинских сел на границе с Южной Осетией блокировали дорогу, ведущую в Цхинвали, требуя возобновления подачи воды в растительные каналы. Представитель властей Южной Осетии Ирина Гаглоева заявила, что протестующие захватили в заложники пассажиров маршрутного такси, следовавшего из осетинского села. Грузинская сторона и миротворцы этого не подтверждают. В Веденском районе Чечни в результате взрыва мины сегодня погибли 2 солдата-контрактника, еще 2 получили ранения. Накануне в Шалинском районе республики неизвестные обстреляли военную автоколонну. Один солдат скончался в госпитале, 2 тяжело ранены. Британские власти повысили уровень террористической угрозы до самого высокого, критического. В субботу в аэропорту Глазго автомобиль врезался в здание терминала для прилетающих. Находившиеся в машине канистры и баллоны загорелись. Днем ранее в Лондоне полиция обезвредила 2 заминированные машины. По делу о терактах задержаны 4 человека. Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин встретятся сегодня в Доме семьи Буша в Кенненбанкпорте, штат Мэн. Президент Афганистана Хамид Карзай назначил комиссию для расследования фактов гибели мирного населения при проведении боевых операций. По данным местных властей, в пятницу в ходе операции сил НАТО против талибов в провинции Гельмент погибли 65 мирных жителей. Командование сил НАТО заявило, что число жертв значительно меньше. В американском штате Арканзас небольшой самолет «Сесна» врезался в жилой дом. Погибли пилоты и женщины, находившиеся во дворе дома. Грузинская авиакомпания с 3 июля начнет выполнять чартерные рейсы в Москву. Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией было прервано осенью 2006 года после скандала с задержанием в Тбилиси российских военнослужащих по обвинению в шпионаже. В 38 российских регионах с сегодняшнего дня досрочно вступает в силу запрет на игорный бизнес.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона радио «Свобода» Алексей Кузнецов. Примерно минут через 9 вы услышите программу «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Healthline» Дмитрий Сорокин. Ну а пока предлагаем вашему вниманию передачу «Голоса большого города». Сегодня вы услышите «Голос Нью-Йорка». Передачу подготовила Рая Вайль.
Только в Нью-Йорке, господа, только в Нью-Йорке можно услышать ранним воскресным утром звуки волынки, приветствующие толпу велосипедистов, съехавшихся со всех концов города к кафедральному собору Святого Иоанна на традиционное благословение велосипедов. Грянул гонг, предупреждающий, что служба вот-вот начнется. И поскольку без велосипедов тоже пускают, заглянем и мы сюда на минуту. В гигантском зале разместилось около 500 велосипедистов и велосипедов. Организовали живой круг в несколько рядов. В центре священник читает из книги пророка Иезекиила, из первой главы, в которой про колеса говорится и про живые существа, которые ими управляли.
In my vision, I saw wheels on the earth beside the living creatures.
Покончив с чтением, он окропляет всех святой водой и произносит молитву. Пусть дорога поднимается вам навстречу, а ветер всегда дует в спину. Пусть каждое ваше путешествие будет безопасным и приносит только радость. И до следующей нашей встречи да хранит Господь вас и ваши велосипеды. Благословение закончилось, и под звуки органа все также организованно покатили свои велосипеды к выходу. Нью-йоркцы по-разному относятся к этой церемонии. Одни с юмором, дескать, а почему бы и нет, звуки волынки приятнее пожарной сирены. Другие негодуют, считают, что это кощунство ввозить велосипеды в священный храм. Но большинство к благословению велосипедов относятся серьезно. Верят, что это поможет выжить им и их владельцам в чудовищном нью-йоркском трафике. 55-летний Бен Стентон из Квинса говорит, что благословение им просто необходимо.
Нью-Йорк страшный
город для велосипедистов. Дороги разбиты, везде строительные работы идут. Нет разграничительных линий, как в Европе или в других городах Америки. Нет скоростных дорожек для велосипедистов. Ездить по Манхэттену просто опасно. На днях один водитель за рулем по мобильному телефону говорил и насмерть сбил велосипедиста. У нас только в этом году уже погибло около 20 человек. И, тем не менее, велосипедистов в Нью-Йорке с каждым днем становится все больше, потому что это самый удобный, экономичный и экологически чистый транспорт, хотя и не всегда безопасный. Надо очень любить велосипед, чтобы ездить на нем по такому городу, как Нью-Йорк. А это уже центральный парк. Здесь каждый угол, каждая лужайка имеет свой цвет, запах и звук. И здесь тоже постоянное движение. Только оно тихое, никому не мешает. Ни сирен нет, ни пробок. Основной транспорт – велосипеды, роликовые коньки, лодки, да еще кареты, запряженные лошадьми, на которых любят кататься туристы. Пожилая дама из Мэйна по имени Сьюзен рассмеялась, когда я спросила, какие звуки она считает наиболее характерными для Нью-Йорка, какие запомнились ей. Смех детей, музыка из открытых автомобилей, кафе и баров, уличные торговцы, рекламирующие свой товар, всевозможные фестивали и этнические парады, трафик, конечно, постоянный и раздражающий. Движение везде есть, и пробки тоже, но таких, как в Нью-Йорке, я нигде не видела. При этом нью-йоркские водители самые нетерпеливые во всей Америке. И вот это особенно раздражает. Ненавижу, когда пибикают, гудят, кричат, ругаются, как будто это поможет. А вот что мне нравится, так это нью-йоркская толпа, говорящая на всех языках мира. Идешь по центру Манхэттена, а со всех сторон восклицания. Посмотри на это, посмотри на то. Колоссально.
I think you hear a lot of people in New York, and they go, oh, wow, that's so cool, or, you know, look at this wonderful sight.
Джаз в Центральном парке часто звучит, но сегодня музыканты играют в честь традиционного марша Паркинсона, который ежегодно собирает сотни тысяч долларов на исследования и возможное лечение этой болезни. Народу приехало много со всей Америки, даже знаменитости есть. Например, популярный актер Майкл Джей Фокс. Говорят, Паркинсон – болезнь стариков, а ему еще и 50 не исполнилось. Майкл – активист по сбору средств на исследования, даже фонд свой организовал. И все стараются подойти к нему, пожать руку, сфотографироваться. Ни на что особо не рассчитывая, я попросила его сказать несколько слов и для нас. Итак, у микрофона Майкл Джей Фокс. Здорово, Россия! Мы тут стараемся, что-то делаем, и вы стараетесь. Только объединив усилия, мы сможем одолеть эту страшную болезнь. Открытый ресторан на лодочной станции обозревает небольшое озерцо, по которому катаются на лодках отдыхающие. На террасе за столиками, покрытыми белоснежными скатертями, ни одного свободного места. Два почтенного возраста господина, удобно устроившись в глубоких мягких креслах, читают толстые книги за бокалом вина. Не будем им мешать. Лучше послушаем продюсера Майкла Перри, живущего в районе Центрального парка и часто прогуливающего здесь своего любимого терьера по кличке Ричи.
I saw just an example of how wonderful the park is. I saw today a mother duck and her five young ducklings walking in along the busy.
Я сегодня видел утку-маму с пятью детенышами, которые, покрякивая, спокойно в развалочку шли по довольно многолюдной 72-й улице. Не знаю, что они там делали, но направлялись, очевидно, домой, к водохранилищу в парке. А когда дошли до перекрестка на Парк-авеню, люди устроили живой коридор на проезжей части, чтобы они могли безопасно перейти дорогу. Забавно, дикие утки в самом центре большого города. Все это хорошо, но лично я не представляю себе Нью-Йорка без шума океана, пляжной толпы и криков разносчиков напитков. Ледяная холодная вода, сода, пиво. И все действительно не просто холодное, а ледяное. И как только они такие тяжести целый день по пляжу таскают? На набережной Кони-Айленд, как и на пляже, многолюдно. Сегодня здесь проходит традиционный парад русалок. И парад этот является частью истории Кони-Айленда, о котором писал еще в своих рассказах о Генри, и который до сих пор считается любимым местом развлечений нью-йоркцев.
They used to call it the playland of the world.
Когда-то Кони-Айленд называли мировой площадкой для игр, для спорта, рассказывает участвующий в параде нью-йоркский музыкант Эмма Свеглер. Каждый считал, да и сейчас считает, что хоть раз в жизни здесь надо побывать. Всевозможные аттракционы, конкурсы, плавание, рыбалка, свежие устрицы на набережной с холодным пивом или белым вином, под живую музыку. Наконец, парад русалок, в котором я участвую уже 22 года, со дня его основания. Я и на других парадах бываю, но этот люблю больше всех. А кто не любит? Кругом сплошные красавицы, на которых почти ничего, кроме пары ракушек да листиков, нет. Народ веселится, отдыхает. Тут каждый для себя находит развлечение. А вечером уже снова в Манхэттене, на танцплощадке в старом порту в Даунтауне, в двух шагах от Уолл-стрита, молодежь танцует танго под звездами. Как поется в песне, от Аптауна до Даунтауна звуки Нью-Йорка.
А Рая Вайль подготовила сегодня программу «Голоса большого города». Вы слушали «Голос Нью-Йорка». Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы». Итак, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Healthline» Дмитрий Сорокин. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, напоминаю, что, как обычно, задать вопросы нашему гостю вы можете по телефону 8 800 200 ровно 2212. И переходим к разговору об издании журнал «Healthline». Дмитрий, как точнее перевести?
Это журнал, который имеет два названия, причем... Они оба указаны на обложке. По-русски это звучит не совсем корректным переводом, но это «Линия твоей жизни». Вот мы
ну, то есть шире, чем английский вариант.
Шире, там... да. Точнее, можно сказать, что мы не нашли более емкого и короткого английского наименования русскому названию.
«Линия журнала. Здоровья», наверное, не так точно бы отражала.
Ну, тем не менее, мы пытаемся писать о здоровье, причем о здоровье в очень широком смысле слова. Это здоровье не только физическое, там, здоровое сердце или здоровые легкие, это здоровье еще и душевное, вот, чтобы...
Сейчас мы к этому всему вернемся, да, и к здоровью, и ко всему остальному. Я лишь сообщу, что тираж издания 50 тысяч экземпляров, в нем 168 полос, выходит ежемесячно, начиная с прошлого года. И вот теперь, Дмитрий, как раз и вопрос, главные задачи, миссия, если хотите, вашего издания.
Ну вот основная наша миссия вот, складывается, наверное, из двух составляющих. В первую очередь мы бы хотели обращать внимание наших читателей на проблемы профилактики своего здоровья, скорее, как я и говорил, в самом широком смысле этого слова, поскольку люди уже, в общем-то, привыкли к тому, что за здоровьем нужно следить, и при малейших каких-то недомоганиях обращаться, уже приняли во внимание, что платная медицина – это совсем не панацея, и что нужно более тщательно подходить к выбору специалистов. А теперь основная задача в том, чтобы... пытаться заранее спрогнозировать какие-то неприятные события в жизни, как физические, так и душевно, и как-то постараться
не доводить,
да, обойти эти рифы стороной. Вот. И во вторую очередь мы бы хотели своим читателям, это люди более старшего поколения, хотелось бы обратить их внимание на то, что гоняясь за молодежью, как это сейчас нынче модно, различные молодежные активные виды спорта, в том числе, нужно помнить о том, что здоровье человека 40-летнего отличается от здоровья 20-летнего, и делать поправку на то, что, в общем-то, организм обманывать не стоит, и лучше быть подготовленным.
Как человек, находящийся именно в таком возрасте, то есть 40 и выше, я согласен с Дмитрием и призываю своих людей, которые находятся в том же возрасте, прислушаться к совету специалиста.
Это было бы удобно.
Ну что ж, спасибо. Обзор журнала «Healthline» подготовила моя коллега Ольга Беклемищева.
Журнал «Healthline», судя по формату и недорогой бумаге, адресован юным, спортивным, беспроблемным. Такой себе глянец для юных яппи, готовых потратиться на модные кроссовки, но не на роскошный журнал. В принципе, в нем все, как у больших глянцевых журналов. Много о моде и здоровой диете, рецензии на новые фильмы, книги, диски, завлекающий рассказ о какой-нибудь экзотической стране, обязательно интервью с какой-нибудь зарубежной звездой и что-нибудь о российских випах. Какое-то своеобразие ему придают регулярные рассказы в каждом номере об экзотическом виде спорта, о кендо, о скалолазании, о гольфе или колонетике. И большой раздел о детях. Проблема, стоящая перед журналом, на мой взгляд, та же, что и перед большинством глянцевых журналов «За жизнь». Все статьи, при всей их разумности и гладкости, настолько политкорректны, настолько следуют принципу современной журналистики об отсутствии авторской позиции, что читать их российскому читателю скучновато. Не знаю, может быть, я сужу с точки зрения человека, слишком близко к сердцу принявшего перестройку и гласность, но если в недалеком будущем такой стерильный стиль возобладает, и журналисту разрешат высказывать свое мнение только в рецензиях, я, пожалуй, уйду из журналистики. Конечно, грань между тем, что ты не навязываешь свое мнение читателю или не имеешь его вовсе, тонкая, едва уловимая, но данный журнал совершенно очевидно и целенаправленно выбирает авторов бесконфликтных в принципе. Ведь что интересно в журнале прежде всего? На мой взгляд, возможность дискуссии, хотя бы и мысленной, с автором текста. Но это я отвлеклась. Из плюсов журнала можно назвать раздел «Персона». Рассказы о или интервью с каким-то известными в России людьми. То ли обаяние этих личностей, Бродского, Висбора, Гусмана, то ли приближенность материала к российской почве делают эти страницы самыми читабельными и теплыми в журнале. Есть еще очень неплохой раздел «Приятное чтиво», где публикуются короткие рассказы современных писателей. Рассказы эти не всегда равнозначны по своему художественному уровню, но они живые, интересные, выгодно отличаются от остальных текстов, и, скорее всего, несколько пренебрежительное словечко «чтиво» относится совсем не к ним. Можно также отметить странички психолога, посвященные всегда актуальной теме «Как быть счастливым». Этот психологический ликбез стал сейчас непременным спутником глянца, но радует то, что в этом журнале, по крайней мере, избегают советов на тему, как привязать к себе мужчину, особенно если он женат и ваш начальник. Может быть, действующему психотерапевту эта рубрика журнала покажется излишне упрощенной, но, как показывает практика, советы типа «мойте руки перед едой», «не срывайте зло на близких» должно услышать каждое следующее поколение, иначе последствия будут печальны. Есть истины, банальность которых не избавляет нас от необходимости следовать им в повседневной жизни. И традиционные вопросы к главному редактору. Кто, по вашему мнению, ваш читатель? Свою родительскую страничку вы адресуете родителям ваших читателей или ваши читатели сами уже родители? Как вы подбираете авторов для раздела «Приятное чтиво» и не хотите ли вы расширить этот раздел?
Обзор журнала Healthline подготовила моя коллега Ольга Беклемищева. Главный редактор этого издания Дмитрий Сорокин сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Напомню, что вопросы нашему гостю можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну, а я пока нет звонков, напомню первый вопрос Ольги. Кто, Дмитрий, по вашему мнению, ваш читатель, читатель вашего издания?
Спасибо большое за такой весьма оригинальный комментарии к нашему журналу. На самом деле, наверное, есть к чему стремиться, и вот в том числе в подаче материалов, чтобы люди, открывающие журнал, более правильно оценивали нашего читателя. Нам все-таки хотелось бы видеть своих читателей людьми более старшего поколения. Это, наверное, от 35 до 40 лет мужчины и женщины, которые... Ну, в общем-то, не лишены всего того задора и какого-то жизнелюбия, которым сейчас очень наделена молодежь, но при этом они могут себе позволить чуть больше или как-то подходить к развлечениям молодежи с другой точки зрения. Ведь основная проблема глянцевой журналистики в том, что она больше ориентирована на как раз молодежь, вот этих молодых яппи, о которых сказала Ольга, и о том, как им жить сейчас вот в этом активном мире. Люди после 40 не имеют своего вот строго выдержанного издания для них и пытаются автоматически тянуться вот к молодежи, занимаясь всем тем, что, чем занимается она. И вот от этого возникает некоторый перекос в понимании читателя журнала. Нам хотелось бы видеть наших читателей больше взрослых и старших, и более разумных, нежели молодые.
Ну вот тем самым вы ответили на второй вопрос Ольги, что свою родительскую страничку вы адресуете родителям ваших читателей,
да,
или ваши читатели уже сами родители?
Вы знаете, наверное, второе, вот это люди, которые уже имеют детей, причем это не обязательно дети уже старшего поколения, да, там после 12-15 лет, нет, это могут быть и маленькие, и большие, и это как раз основная задача этой рубрики. Родителям не нужно отрываться от своих детей, поскольку, когда они были детьми 40 лет назад, все было, безусловно, по-другому. И как сейчас нужно понимать детей, на что нужно обращать внимание при общении с подростками, при общении там, с маленькими детьми, социализация маленьких детей, как отправить в детский садик, чтобы не было каких-то проблем, или как решать вопросы там, более старших поколений, вот это как раз рубрика об этом. Хотелось бы, чтобы здесь родители вспоминали.
Почаще себя маленькими.
Да.
Ну, и не очень маленькими.
Не очень,
да,
маленькими,
молодыми.
Скорее, да, молодыми.
Хороший совет. Надо стараться действительно. Я, по крайней мере, буду. У меня детей трое, есть для кого стараться.
Да, есть с кем вспомнить.
Как вы подбираете авторов, спрашивает Ольга, для раздела «Приятное чтиво»? Не хотелось бы вам расширить этот раздел.
На самом деле, расширение раздела в количествах полос, оно, наверное, вполне возможно. Единственное, что мы пытаемся искать такое чтиво, как она сказала, легкое такое жаргонное словечко, но пытаемся находить литературное произведение, которое читалось бы довольно динамично. В журнал, перелистнув страниц 10-15, может уже наскучить читателю, а поскольку мы хотели бы позиционировать себя как журнал для чтения в первую очередь, то хотелось бы динамичный материал, и если он занимает в нашем журнале не 8, а 12 полос, это не имеет никаких возражений, и он публикуется. Если есть люди, которые готовы опубликовать что-либо интересное, которые написаны им, я, пользуясь эфиром, могу их приглашать к сотрудничеству, поскольку нестандартное, может быть, какое-то не совсем форматное относительно того, что сейчас выходит в больших книгах, чтиво, оно интересно вот своей такой лаконичностью и законченностью. Большой том издать в журнале невозможно, даже по частям. А вот небольшой динамичный рассказ – это наш формат, и мы будем очень рады.
Вы не хотите, Ольге, возразить по поводу стиля, того, в котором пишут ваши журналисты? Я, к сожалению, у меня вылетело из головы слово, то ли среднестатистический, то ли вот такое.
Ну, в общем, да, политкорректный, да. Читатель, политкорректный автор для читателя. Ну, здесь она же сама себе постаралась возразить в том, что мы не можем навязывать свою точку зрения, а если мы говорим о каких-то специфических медицинских материалах, они существуют и такие. Здесь это было бы даже не совсем профессионально, а с медицинской точки зрения так вообще губительно, поскольку заниматься самолечением по журналу в принципе неверно. Поэтому сказать, что...
Даже по журналу здоровья.
Даже по журналу здоровья. Я думаю, что журнал здоровья как раз об этом четко помнит, поскольку у каждого человека индивидуален, и его как бы данные жизненные, важные, они индивидуальны, и общий совет для всех. Ну, наверное, только мойте руки перед едой, это действительно общий и, наверное, очень полезный такой лаконичный совет. Но во всем остальном хочется в первую очередь познакомить читателя с теми, на наш взгляд, интересными для него событиями и, там, например, активными видами спорта, в которых он бы мог проявить себя. Тоже скалолазание. Кстати, спорт, в котором достаточно много как детей, то есть мальчишки, девчонки до 12-15 лет активно занимаются, им это очень нравится, так и людей старшего поколения. То есть 35 лет – это не возраст, как, например, в футболе, когда заканчивается профессиональная карьера, и на этом все, нужно переходить во что-то другое. Здесь этого нет, здесь люди занимаются этим до 45, до 55, и профессионалы ходят в горы и восходят на стен. Возраст там совершенно не помеха, поэтому рассказать об скалолазании, например, это не рассказать о молодежном движении. Кендо менее мне знакомо лично, но там тоже есть люди возрастные, и, собственно, люди, достигшие какого-то мастерства, они находятся обычно в возрасте после 40.
А вообще, вы предполагаете в своих читателях какой-либо, ну, минимальный, скажем, уровень медицинских, околомедицинских знаний? Или же вы общаетесь с тем, с кем общаетесь?
Мы бы хотели, чтобы у людей было больше знаний на эту тему. И сказать о том, что вернуться на один шаг назад к политкорректности, не совсем так. У нас был материал о синдроме гиперактивности у детей, так называемый СДВГ, вот, в котором основная тенденция сейчас, как говорят нам специалисты-неврологи, в том, что гиперактивные дети начинают им предлагать медицинские препараты для того, чтобы купировать этот синдром. На самом деле...
СДВГ, будьте добры, расшифруйте.
СДВГ, я сейчас не помню, это синдром
двигательный.
Да, Я сейчас затрунюсь.
Ну, в общем, детская гиперактивность.
Да, это синдром гиперактивности у детей как раз в том заключается, что ребенок очень быстро, он не усидчив, он отвлекается, он куда-то бежит, он постоянно... Ребенок мотор.
И вот. Трудно концентрироваться на чем-то, да?
Да, да, да.
Вот и, у меня младший точно такой.
Вот, и вот и как раз считается, что это, в общем-то, проблема, которую надо лечить медикаментозным способом, и вот в этом... В вопросе у нас наш медицинский редактор высказывалась в разрез вот, с общей принятой точкой зрения, и она рассказывала как раз о том на странице журнала, что не нужно ни в коем случае прибегать к медикаментозным методам, есть и другие способы, и мы получали письма, в том числе письмо из комитета по правам человека при Госдуме, исполнительный директор нам адресовал свою речь о том, что спасибо вам большое за проявленное профессиональное и политическое мужество в том, что вы сообщили о том, что это не требуется. Не требуется медикаментозного вмешательства. И мы были приятно обрадованы тем, что подобного рода мнение – это не мнение одного человека, в частности, нашего медредактора, а мнение многих людей. Об этом готовятся сейчас книги, об этом синдроме, о том, как с ним бороться, не применяя медицинских препаратов. Вот, так что говорить о том, что мы очень ровно и безлично подходим к материалу, наверное, не совсем корректно. Бывают материалы, которые просто звучат как повествование, для того, чтобы познакомить читателя с тем или иным вариантом. Есть полемичные материалы, которые требуют ответов, и они приходят.
Вы работаете с прошлого года, журнал выходит. Сформировался уже какой-то круг читателей? Вы с ними общаетесь, письма получаете? Какое-то интенсивное общение вне страниц журнала идет?
Ну, к нам часто обращаются читатели с предложениями рассказать о том или ином каком-то направлении. У нас есть люди, которые пытаются участвовать в наших конкурсах, которые мы пытаемся для них проводить. Но, наверное, сейчас активность читательская не так велика. Бумажных писем это уже совсем забыто с страницы истории. По электронной почте приходит их, наверное, не так много. Но я надеюсь, что это будет более активно. И мы призываем читателей активнее писать нам и отвечать. И вступать с нами в спор для того, чтобы...
Это правильно, иначе да. Искра не высечется.
Это верно.
Желаем вам побольше активных читателей. Спасибо большое. Сегодня в гостях у Радио Свобода в программе «Читаем журналы» был главный редактор журнала Healthline Дмитрий Сорокин. Ну а в следующем радиочасе вы услышите программу «Мифы и репутации». Наш коллега Иван Толстой посвятил ее столетию со дня рождения Варлама Шаламова. Программа построена на старых записях из архива Радио Свобода. Мы не раз обращались к творчеству Шаламова. Колымские рассказы звучали на волнах свободы и в чтении актеров и дикторов, и однажды даже в авторском исполнении Варлам Шаламов по архивам свободы. Повтор программы «Мифы и репутации» в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тони Блэр займется проблемами международной помощи палестинцам.
Ольга Цепилова была избита и задержана сотрудниками ОМОН.
Это один из наибольших ударов по государственности в новейшей истории страны.
Я уверен, что вскоре красивая подпись нашего российского коллеги появится и над актом приема.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.